Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгинь Юги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня мы вновь встречаемся с батюшкой, которого вы все так любите и просите, чтобы он у нас почаще выступал, с протоиереем Сергием Звонаревым. Ныне он настоятель храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзино.
Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшняя наша беседа действительно будет посвящена рассказу и о благоверных князьях, и о храме, который в подмосковном селе Зюзино был воздвигнут благодаря трудам с самого начала Глеба Ивановича Морозова и далее Бориса Ивановича Прозоровского. Этот храм представляет собой замечательный образец московского нарышкинского барокко. И в справочниках, путеводителях по городу Москвы можно встретить такое описание. Тот, кто является патриотом города Москвы, добро пожаловать в храм святых Бориса и Глеба в Зюзине, потому что классический образец московского барокко, местного стиля, который был весьма популярен в XVII веке и сохранял свою привлекательность и в последующее время, представляет нам архитектурный памятник и привлекает до ныне нас, современников XXI века, своими пышными барочными формами.
Напомним дорогим радиослушателям, что ярчайшим представителем этого стиля является храм Покрова в Филях. Но надо сказать, что и у храма Покрова в Филях, и у храма в честь наших святых благоверных князей Бориса и Глеба один и тот же архитектор Бухвостов. И им же построены еще и другие храмы. То есть он как раз и зачинатель. И храм Бориса и Глеба таким образом является одним из первых представителей этого стиля – московское нарышкинское барокко.
в церковной архитектуре не обходится без моды. И вот эти современные тогда для 17 века тенденции в архитектуре, они находили отображение в архитектурных памятниках, в храмах, которые строились в то время, ну, равно как и в более раннее время, те архитектурные формы, которые привлекали современников, они и воплощались в каменном зодчестве. И храм святых Бориса и Глеба, благодаря своей изысканной архитектуре, формам, которые впечатляют своей пышностью, они привлекают москвичей, всех тех людей, которые ценят церковную архитектуру различных исторических периодов, и в частности периода века 17-го, века, связанного с развитием нарышкинского московского барокко.
А скажите, пожалуйста, батюшка, а до этого храма на этом месте был уже храм?
Мы с вами коснемся истории появления храма святых Бориса и Глеба в Зюзине. Тогда еще в небольшой деревне, которая становилась сельцом, по той причине, что там появлялась церковь. Вообще мы знаем из истории, что то место, где появлялась церковь, оно, это место повышало свой статус с деревни до сельца или до села. И село Зюзино было долгое время селом, которое переходило из рук в руки. Изначально, как доносят до нас летописные сведения, свою историю, это село относилось к вотчинному имению Глеба Ивановича Морозова. И Глеб Иванович Морозов, который известен как муж своей жены, боярыни Морозовой. Мы с вами знаем, дорогие радиослушатели, что Василий Иванович Суриков посвятил одно из своих знаменитых исторических полотен сюжету, связанным со Старообрядческим расколом и с борьбой властей со Старообрядческим расколом, полотно, которое называется «Боярыня Морозова». Так вот, Феодосия Прокопьевна Морозова была второй супругой Глеба Ивановича Морозова, и на своем загородном имении, в своей вотчине, Глеб Иванович возводит изначально деревянную церковь, которая была освящена в честь святых Бориса и Глеба. Таковое название она получила не случайно. Во-первых, Глеб Иванович хотел увековечить память своего небесного покровителя, а эта память тем более была значима, что у Глеба Ивановича был брат Борис Иванович Морозов. И вот желание запечатлеть память святых небесных покровителей двух братьев, она нашла воплощение в освящении деревянного тогда еще храма, воздвигнутого в первой половине, середине 17 века на загородной территории, относящейся к имению Глеба Ивановича Морозова. И этот деревянный храм стал прообразом будущего каменного храма. А строительство каменного храма относится уже ко второй половине 17 века, а именно к 1688 года, и связано с именем уже другого человека, не менее значимого для русской отечественной истории, а именно Бориса Ивановича Прозоровского. Борис Иванович также имел своим небесным покровителем святых благоверных князей Бориса и Глеба. Потому его желание обновить деревянную церковь и на ее месте построить церковь каменную было вполне понятным. Тем более, что имение, которое он получил из государственной казны, а оно было, это имение, изъято в свое время из владения Глеба Ивановича по той причине, что когда начались государственные карательные меры в отношении старообрядцев, яркой представительницей которого была Феодосия Прокопьевна Морозова. Так вот, Борис Иванович Прозоровский решил обновить имение и поставил перед собой задачу и перед своими помощниками возвести загородный комплекс. И этот комплекс возводится в виде каменного храма, построенного тогда в модном нарышкинском московском барокко. Затем строится господский дом и флигели для прислуги. И разбивается сад, и получается пространство, которое было объединено общей архитектурной композицией. Строительство храма началось в 1688 году и было закончено в 1704 году. Это эпоха царствования императора Петра I, и вот эту милость в виде загородного сельца Зюзина была явлена царем Борису Ивановичу за его заслуги перед Отечеством, за его верную службу, и храм возводится в достаточно необычном расположении. Если кто-то сегодня с компасом в руках станет рядом с храмом святых Бориса и Глеба в Зюзине, он с удивлением отметит, что алтарная часть храма расположена не на восток, как это принято при строительстве православных храмов, а на север. Такое расположение храма объясняется тем, что в XVII веке, да и чуть раньше, и в некоторое чуть поотдаль время от этого XVII века, была популярна идея строительства храмов, особенно подмосковных, которые смотрели своей алтарной частью на Кремль. Идея «Москва, Третий Рим», она не теряла своей актуальности и в веке XVII, тем более, что восприятие центра православие в Москве, оно было достаточно живо, тем более, что Москва являлась и политическим центром, а потому, когда храм располагался алтарной частью не просто на Москву, а еще и на Кремль, а еще и на центральные кремлевские соборы, было проявлением, с одной стороны, политической благонадежности и готовности следовать политическому курсу, а с другой стороны, было отражением и жившей тогда религиозной идеи о том, что Москва является центром православного мира, и дом господский был расположен таким образом, что выход из дворца смотрел на храм, а храм смотрел на Москву. Сердцем Москвы является Кремль, а средоточием Кремля являются кремлевские соборы. Вот эта вот линия устремленности, она очень четко прослеживается в храмовой архитектуре храма святых Бориса и Глеба. Храм святых Бориса и Глеба имеет верхнюю часть и нижнюю часть. Верхний храм освящен в честь святых Бориса и Глеба, а нижний храм освящен в честь равноапостольного князя Владимира. Но искать имя Владимира в родственниках храмоздателей мы не стали бы, тем более, что такового и не обретается. Но князь Владимир, как мы помним по историческим сведениям, является отцом святых Бориса и Глеба. И желание осветить один из храмов, во всяком случае нижний храм, в честь святого равноапостольного князя Владимира должно было подчеркнуть идею семейности. Родоначальник благочестия, святой равноапостольный князь Владимир, его благочестивые отрасли в лице святых Бориса и Глеба являли собой преемственность благочестия, преемственность святости, семейственности, родовитости, объединенности одной семьей. И вот это освящение нижнего храма в честь святого князя Владимира должно было подчеркнуть как раз-таки связь поколений. Старшее поколение и младшее поколение – и преемственность святости. И с тех пор взаимосвязь между, с одной стороны, князем Владимиром, а затем и его сыновьями святыми, страстотерпцами и мучениками Борисом и Глебом установилась на этом месте. И до ныне наш храм является храмом двухъярусным. Двухъярусные храмы достаточно распространены в городе Москве. В частности, таковым двухъярусным был и храм всех святых на Кулишках, где мне доводилось служить до настоящего времени. Но первый этаж того храма оказался погребенный в земле. И мы отдельный сюжет посвящали этой странице истории древнего всехсвятского храма на Кулишках. В случае же храма святых Бориса и Глеба в Зюзине такой оказии не происходило. И оба этажа храма сохранились на поверхности. Этому служит и то обстоятельство, что изначально храм святых Бориса и Глеба был построен на вершине холма. Всякий москвич, кто проходил или проезжал мимо храма святых Бориса и Глеба, мог заметить особенности окружающего ландшафта. Улица Перекопская, на которой располагается храм, повышается, приближаясь к храму, и понижается после того, как храм минуется. Современная окружающая среда, она сохранила некоторые элементы вот того холма, на котором изначально и располагался храм святых Бориса и Глеба. это смогло защитить храм от того, чтобы храм бы врастал в землю, потому что это плотная поверхность верха холма. И храм до ныне стоит как красивое архитектурное сооружение, которое радует глаз москвичей и является по-настоящему до ныне доминантой всего района Зюзина.
И это подчеркивается еще тем, что на самом деле вот этой доминантой является колокольня, которая возвышается над этими двумя ярусами.
Колокольня действительно располагается в верхней части храма. Такая специфика строительства храмов получила название «храм иже под колоколы». И колокола в таком случае венчают всю архитектурную композицию храма, располагаются сверху. И отдельной колокольни в таком случае не предполагается. Хотя нужно сказать, что колокольня была в свое время пристроена храму святых Бориса и Глеба. Произошло это в 1879 году. Была построена отдельно стоящая от храма четырехугольная колокольня, достаточно простой архитектуры, а позже соединена крытой галереей с самим храмом. Однако эта колокольня не дошла до наших времен. В советское время колокольня была разрушена, как и переход. А при реставрации храма святых Бориса и Глеба в 1989 году решено было не восстанавливать эту колокольню, поскольку она серьезно отличалась по архитектурному стилю от основного храма и, в сущности, не несла в себе никакой значимой исторической и культурной ценности. Потому наш храм продолжает сохраняться в изначальном архитектурном замысле иже под колоколы. И сегодня наши звонари забираются высоко на самую вершину храма для того, чтобы звонить в колокола.
Еще ведь храм украшен и лестничными сходами с двух сторон, очень красивыми, да, аркатурными, так же, как и нижний вот подклет, он тоже аркатурный, но не сквозной. Очень красиво.
Сегодня зрителю открываются две парадных белокаменных лестницы, которые ведут на второй этаж храма. Одна со стороны входа, должна бы быть с западной стороны, но располагается с южной стороны, и другая располагается с западной стороны. Некоторые исследователи говорят о том, что вполне возможно, это был третий вход, располагавшийся с противоположной стороны, так что все три входа, они объединяли храм в единой правильной геометрической форме. Но свидетельств документальных, во всяком случае, об этом не сохранилось, хотя, кажется, третье крыльцо, оно напрашивается. Особенность вот такого архитектурного замысла касательно и расположения храма на север в сторону Москвы, касающиеся и классического воплощения московского барокко, оно вдохновляло и художников, и людей творческих, поэтому храму были посвящены и стихотворения, и храм отобразился в том числе и в макетах, как образец московского нарышкинского барокко. Те из наших слушателей, кто посещал церковно-археологический музей Московской духовной академии, знает, что в одном из залов располагается макет храма святых Бориса и Глеба в Зюзине. Он находится под специальным колпаком из оргстекла изготовленным. Я, когда еще был студентом московских духовных школ, семинарии, академии, нес послушание экскурсовода. И вот многократно проходил мимо этого выставочного образца, экспоната, рассказывал о нем. И, конечно, мне не могло приходить в голову, что наступит время, когда я буду служить в этом храме. Если бы я об этом знал, наверное, я с особенным чувством бы рассказывал бы об этом выставленном образце, но не все дано человеку знать. Но сейчас я воспринимаю это как несомненный знак и подтверждение того, что ничто в жизни человека не бывает случайно. Все имеет свои корни и свои следствия. Хотел бы коснуться более позднего времени, связанном со служением храма святых Бориса и Глеба. Сложные времена, равно как и для всех храмов в Первопрестольном Граде, начались со сложного 20 века, особенно в связи с революционными событиями в Москве 1917 года. И наш храм также оказался вовлечен в сложные перипетии, связанные с установлением советской власти и с тем испытанием, которому подверглась Русская Православная Церковь в этом сложном, тяжелом для Русской Церкви 20-м столетии. В тяжкие для веры времена в нашем храме святых Бориса и Глеба совершали подвиг исповедничества два последних священника этого храма. Это отец и сын, фамилия которых Харьюзовы. Отец Александр Харьюзов был многолетним настоятелем этого храма. В этом храме, будучи настоятелем, он встретил революцию. И в этом же храме произошел арест отца Александра. 14 сентября 1937 года отец Александр был арестован и расстрелян 9 января 1938 года. Знаменательно, что сын отца Александра, будущий протоиерей Николай Харьюзов, пошел по стопам отца. И когда арестовали отца, он решил занять место в строю. И обращается с просьбой в адрес священачалия о том, чтобы его назначили служить в храм святых Бориса и Глеба, и замещает собой отца, хотя прекрасно понимал, чем угрожает занятие должности настоятеля после ареста предыдущего настоятеля. И действительно, угроза эта была не виртуальная, а вполне реальная, поскольку в ноябре 1938 года и отец Николай также был арестован, однако приговорен не к расстрелу, а к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Отец Николай пережил репрессии и скончался уже в 1963 году, будучи клириком Владимирской епархии. Тогда же, в 1938 году, закрывается храм святых Бориса и Глеба. Это было тяжелое время, приближалась Великая Отечественная война. В 1938 году храм был закрыт, а уже в 1941 году, с самого начала Великой Отечественной войны, храм был подвергнут разграблению и разрушению. В село Зюзино прибыли переселенцы, которых направили на жительство в это место. Кроме того, эти люди были мало связаны с самой историей этого местечка Зюзино, и отношение их к храму было достаточно таким прагматичным. Начали выламывать иконостас, растаскивать иконы, выламывать все деревянные изделия из интерьера храма. И так был утерян иконостас, были утеряны все деревянные элементы, а использовали их достаточно прозаично, ими топили печи. И то, что не позволяли себе местные жители, позволяли себе тех, кого поселили в этом селе Зюзине. И сохранилось лишь немногое из интерьера нашего храма. А между прочим, хотел бы заметить, что еще в XIX веке, еще до революции, государственной комиссии храм был причислен к памятникам архитектуры и упомянут как ценный памятник иконописи и внутреннего убранства. И вот это внутреннее убранство пострадало тогда в 1941 году, будучи разобранным и сожженным. Сохранились лишь отдельные элементы. И до нашего времени, до наших дней дошли лишь некоторые материальные свидетельства прошлого и предметы того старого интерьера, который когда-то наполнял исторический храм святых Бориса и Глеба. В частности, сохранилась икона и царские врата, а также одна из деревянных колонн в музее-заповеднике Коломенское.
Да, отец Сергий, интересно, сохранение этих святынь, способствовал Барановский, известный Барановский, о котором мы так много говорили в передачах о Коломенском. Именно он, как уроженец этих мест, старался сохранить то, что недоразрушили. И именно он отвез эти царские врата в Коломенское. И в частности, и несколько колонн, и несколько тоже деревянных, очень красивых ажурных элементов из этого храма. И вот благодаря его тщанием, ведь мы помним, что именно благодаря его обмеру был сохранен и восстановлен Казанский собор на Красной площади. Благодаря ему, по легенде или преданию, возможно, это и правда, сохранен храм Василия Блаженного, потому что рассказывают, что Барановский заперся в этом храме и сказал: «Взрывайте вместе со мной». Ну, много идет таких вот легенд, историй, рассказов, но Барановский действительно это один из удивительнейших вот героев, которые спасали русскую старину даже ценой своей жизни. И в данном случае вот эти изумительнейшие царские врата можно увидеть в Коломенском. Ну, конечно, музеи стараются сохранить у себя, но их тоже можно понять, потому что они ведь радеют о сохранности. Там есть и реставраторы, которые наблюдают за такими предметами уникальными старины. Но вот дальнейшая история какова после того, как это все было разграблено? Что стало с храмом?
Храм в разные годы использовался как овощехранилище, куда местные колхозы свозили результаты своего труда. Храм в более позднее время использовался как филиал завода драгоценных металлов города Москвы. В частности, в храме располагалась гальваническая ванна. В алтарной части нижнего храма в честь святого равноапостольного князя Владимира там происходило позолота и посеребрение ювелирных изделий или изделий под драгоценные металлы. И в самое последнее время, перед уже передачей храма вновь в пользование Русской Православной Церкви, в храме располагался архив Министерства станкостроения. Для того, чтобы все стеллажи с многочисленной документацией расположить в помещении храма, храм был разделен на несколько этажей. Поскольку внутренняя часть храма достаточно высокая, то, чтобы использовать всю пространственную часть, его разделили двумя рядами перекрытий на три этажа. И была в алтарной части выставлена маршевая лестница, которая соединяла между собой эти три этажа. А на каждом из этажей были металлические стеллажи, на которых располагалась документация Министерства станкостроения. Благодаря тому обстоятельству, что храм сознательно не разрушали, а как-то пытались использовать его в утилитарных гражданских целях, храм сохранился и дошел до наших дней. Хотя, когда его передавали вновь в пользование Русской Православной Церкви в 1989 году, храм представлял собой весьма плачевную картину, поскольку даже использование для нужд архива не могло уберечь его от протечек, храм не получал должного содержания и не проводилась должная реставрация, и потому на момент передачи он представлял собой достаточно печальную картину. И новая жизнь храма, возвращение его вновь к служению, к первоначальному замыслу о храме, месте, где совершается бескровная жертва, свершилось через год после празднования тысячелетия крещения Руси. В 1989 году, как я уже упомянул, храм передается Русской Православной Церкви. Настоятелем прихода, который образовался вокруг этого вновь переданного Русской Православной Церкви храма, становится протоиерей Владимир Новиков. И он организовывает и реставрационные работы, и налаживает церковную жизнь в этом месте. По свидетельствам современников этих событий 33-летней давности, передача храма была не просто символическим знаком, а воодушевила многих жителей района Зюзина, который в то время уже был районом Москвы. И на молебен перед началом богослужений, который символизировал начало возрождения церковной жизни на этом древнем месте, собралось до нескольких тысяч человек. Это было вдохновляющее событие для всех местных жителей. И само возрождение храма тоже называют чудом, потому что это возрождение удалось завершить в течение десятилетия. Это было время напряженных трудов, и многое нужно было сделать для того, чтобы привести в тот благолепный вид, в котором пребывает храм. И труженики, которые принимали участие в возрождении церковной жизни и в восстановительных работах, они свидетельствуют о том, что сам Господь помогал в этом труде. И из такого печального зрелища, которое представлял собой храм, он явился в своей красоте спустя лишь вот это десятилетие.
Да еще ведь полностью был восстановлен иконостас в том виде, в каком он был до разрушения. Удивительно, что сохранились документы, материалы, фотоматериалы, по которым это все делалось, и восстановили те самые вот царские врата.
Когда речь шла о реставрации внутреннего убранства храма, то изначально за основу было принято решение о том, что в восстановительных работах должны быть максимально учтены все те элементы интерьера, которые наличествовали в историческом храме до тех разрушений середины XX века. И святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II обращался к руководству музея-заповедника Коломенское просьбой передать царские врата, передать другие сохранившиеся свидетельства прошлого, связанные с историей храма святых Бориса и Глеба в Зюзине. Но такая просьба не была удовлетворена, и царские врата до ныне находятся в музее-заповеднике. Однако все же они послужили матрицей для изготовления аналогичных царских врат. И по этим же лекалам были изготовлены и все элементы иконостаса, тем более сохранилось описание иконостаса, и потому всякий человек, кто посещает храм святых Бориса и Глеба, может быть уверен, что в верхнем храме в честь святых Бориса и Глеба восстановлен тот самый иконостас, и выглядит он именно так, как он выглядел до разрушения.
То есть полная историческая реконструкция.
И это сообщает привлекательную грань храма святых Бориса и Глеба. С духовной точки зрения я уверен, что серьезную притягательную силу имеет то обстоятельство, что с момента передачи храма Русской Православной Церкви, с первой божественной литургии, которая состоялась 28 июля 1989 года на память святого равноапостольного князя Владимира, в этом храме совершались богослужения каждый день. И вот эта связь месяцев, объединенных в годы, годы, которые объединяются в десятилетия, на протяжении этих 33 лет создала особую атмосферу, которая чувствуется людьми, которые переступают порог храма. Это атмосфера духовности, как принято говорить в среде верующих, намоленности, атмосфера притягательности, которой мы очень дорожим. И в качестве своей задачи также вижу необходимость сохранять вот эту особую атмосферу, дальше ее передавать и стараться, чтобы это место было бы гостеприимным для тех людей, которые решают посетить храм святых Бориса и Глеба.
Для тех, кто решится посетить, а я всех туда призываю, храм святых Бориса и Глеба, было бы, наверное, полезно узнать, какие святыни в нем находятся сейчас?
Я упоминал о иконе, которая хранится в музее-заповеднике Коломенское, в музее. Но убранство храма, современное убранство храма составили иконы, которые были принесены по разным случаям и разными людьми из различных мест. И связаны они с разными жизненными историями, с разными биографиями, имеют разное происхождение, и время написания, и разные иконографические стили. Но среди всех икон, которые появились в храме, можно выделить несколько икон. В первую очередь икона святителя и чудотворца Николая. Замечу, что в нашем храме особенным образом чтится память святителя Николая, который является очень почитаемым святым в целом в православном мире и в Русской Православной Церкви. В частности, в нашем храме изготовлен приставной престол в честь святителя Николая. Он не является историческим, этот престол, но именно как дань памяти и дань уважения и дань почитания святителя Николая изготовлен такой престол для того, чтобы память святителя Николая становилась бы и престольным праздником, с одной стороны, храма святых Бориса и Глеба, и была бы откликом на запрос со стороны верующего человека, желающего почтить память святителя Николая.
Ну, все русские святые, ведь святитель Николай тоже считать русским святым.
Такова специфика религиозности наших верующих людей, поскольку действительно святитель Николай уже во многом стал русским. Ну, с точки зрения восприятия нашими соотечественниками, и себе сложно представить, что когда святитель Николай разговаривал на греческом языке и жил в пределах греческого мира, сегодня он стал неотъемлемой частью нашего русского религиозного пространства. И в храме святых Бориса и Глеба имеется чтимая икона святителя Николая и частица мощей, так что люди имеют возможность получить духовное утешение в молитве, обращенной к великому угоднику Божию. Мы совершаем память святителя Николая два раза в году, как это известно нам, совершается 22 мая, а затем в декабре мы приступим к памяти святителя Николая. Это вот два основных дня, когда мы имеем возможность сугубо помолить святителя Николая. Другой чтимой иконой является образ Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость, которая располагается при входе в храм с левой стороны в пространстве между двумя окнами. Это образ, который имеет также происхождение свое по причине также, что прихожане, когда наполнялось храмовое пространство иконами, принесли для того, чтобы этот образ украсил интерьер храма святых Бориса и Глеба. И Пресвятая Богородица, как мать, способная услышать боли и страдания человека, способная откликнуться на запрос человеческого сердца, она очень близка, и этот образ является чтимым и в целом в православном мире, и в церковном сообществе города Москвы, поскольку очень близка идея материнской молитвы, идея заступничества Пресвятой Богородицы. И, конечно же, хотел бы выделить образ святых Бориса и Глеба. Вообще иконография святых князей, она уходит своими корнями в историческое прошлое. Есть несколько традиций изображения святых благоверных князей. Они изображаются и стоящие рядом друг с другом, и находящиеся в одной ладье, как люди и святые, разделившие одну единую судьбу.
А может быть, даже и как были явлены в этой лазье во время вот Невской битвы.
Совершенно верно, видение. И это также подчеркивается в таком историческом предании. И цветы изображаются на конях. Во-первых, что подчеркивает их и княжеское достоинство, с одной стороны. С другой стороны, их особая роль как первопроходцев. Ведь святые Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, и русская церковь приобрела своих небесных покровителей, свою духовную элиту. Это вообще удивительный исторический процесс, когда политическая элита становилась духовной элитой. И вот эта традиция святости и преемственность святости, связанная с социальным статусом, княжеским происхождением. Мы знаем, что в русской церкви достаточно много благоверных князей, которые были не только светскими правителями и людьми, которые занимали высокое социальное положение, но и при всем этом становились святыми русской церкви. И ведь этот процесс, он не связан с таким сервилизмом со стороны церкви, которая таким образом хотела бы сделать приятное светской власти. А речь идет о том, что благочестие и следование евангельским заповедям были свойственны не только людям простым, которые в простоте принимали веру, но и людям книжным, грамотным, людям, которые были по-настоящему элитой своего времени и своего народа. И вот это достаточно значимый процесс исторический, связанный с тем, что у русского народа были вожди и земные князья и правители, и духовные вожди, которые становились образцами для подражания. Тем паче, что подвиг святых Бориса и Глеба, он запечатлевает добродетель кротости и принятия той воли, которая совершается в отношении человека. Ведь в чем заключается подвиг святых Бориса и Глеба? В их кротком принятии смерти. С одной стороны, то, что случилось со святыми князьями, а мы должны вспомнить, что по приказу их брата, святополка, который получил в народе прозвище «Окаянный», они пали жертвою политических интриг, будучи потенциальными претендентами на великокняжеский престол. Но то, что случилось со святыми князьями, никак нельзя назвать только политической историей.
Потому что ведь таких случаев было много, когда именно вот и в междоусобной, да, и вот в борьбе за княжеский престол убивали друг друга и братья, и отцы детей и так далее.
Но не все становились святыми при
вот,
всем этом.
Вот, вот.
А в данном случае церковь обращает внимание на то, что в их страдании и в их насильственной смерти четко прослеживается евангельская истина о том, что ради политического реванша человек не пускается в интриги и в противостояние, не желая послужить дальнейшей эскалации княжеской междоусобицы и противостояния, человек предпочитает не просто сойти с дистанции политической гонки, а он жертвенно отдает свою жизнь для того, чтобы не пострадали другие люди, для того, чтобы не усилилась эта междоусобица. Ведь междоусобица захватывает не только лидеров этой политической гонки, она ведь несет в себе угрозу жизни, и, как правило, бывает таковых немало, в лице других людей, которые олицетворяют собой дружину князя, ратных людей, участвующих в этих княжеских междоусобицах. Если бы Борис и Глеб избрали бы стезю сопротивления, они бы подвергли бы угрозе жизни своих верных оруженосцев, верных людей, которые
там
выступили бы солидарно
за защиту. Тоже, да, против старшего жизни. Брата тоже нельзя было идти. Он же как отец остался.
И кроткое решение о том, что они скорее готовы умереть и отдать свою жизнь в качестве жертвы для того, чтобы не пролить большую кровь, вот она и является подвигом, настоящим духовным подвигом. И этот подвиг вознесен на высокую свечницу святости. Поступая так, человек свидетельствует о том, что у него есть другие идеалы и ценности, которые не лежат в горизонтальной земной плоскости, а которые имеют такое вертикальное измерение, которое упираются в небеса. Это вот желание своим служением и своим самопожертвованием послужить установлению мира. В конечном итоге история все расставила на свои места. Злопыхатели и корыстолюбцы, люди, которые обогрели свои руки кровью братьев, они не остались надолго у власти, и все изменилось. Но подвиг святых Бориса и Глеба, он вошел в историю. И до ныне хранится церковью как некоторый маяк того примера жизни, когда можно эту жизнь отдавать за высшие идеалы и ценности, и в сущности за любовь к ближнему своему.
Я вот тут посмотрела, увидела печать, которая принадлежала святополку Окаянному. Интересно, что на этой печати он изображен с нимбом. Это прижизненная его печать, которую он припечатывал.
Порой человек сам себе хочет казаться святым, но святость, она не является принадлежностью самооценки человека. Святость – это оценка извне. И вот, когда ты сам себя записываешь в ранг святых, из этого, как правило, ничего не получается.
Самосвят, как говорили на Руси, да?
Святость не видит себя святой. И святость, она всегда является оценкой со стороны. Когда церковь в лице своего сообщества, своей иерархии, своей полноты дает ответ на вопрос, кто святой, а кто не святой. И в данном случае не только история расставила все по своим местам, но и церковь однозначно дала ответ, кто в этой ситуации противостояния является жертвой, жертвой кроткой, жертвой святой и Богу благоугодной, а кто является хищником, кто является человеком, производящим злое, грех. И каждому было дано свое имя, и каждый получил свою оценку. Это история не только давно ушедших веков. Эта история актуальна и во все времена. Не теряет она актуальности и в наши дни. Тот человек, который ступает по головам других, который ради достижения собственного интереса пытается использовать всевозможные средства, в том числе безнравственные средства, он, если и достигает какого-то успеха, но этот успех очень эфемерен. И он, конечно же, временен. И в-третьих, он никогда не принесет глубинного удовлетворения самому человеку, который использует такой инструментарий достижения собственных целей. Господь все всегда расставляет на свои места. И те люди, по головам которых ходили, они оказываются чаще выше нравственнее, нежели тот человек, который позволил себе такое пренебрежительное, уничижающее в отношении ближнего своего поведения. Потому подвиг святых Бориса и Глеба, он современен, он актуален для разных поколений христиан и для нас тоже актуален, потому что такой путь может стать путем любого человека, и наших современников, и каждого из нас, и потому для нас чтение жизнеописания святых Бориса и Глеба является не в первую очередь историческим свидетельством прошлого, а сколько нравственным примером, вдохновляющим нас и сегодня.
Вот в вашем храме имеется еще и фресковое изображение царской семьи, страстотерпца царя Николая Александровича, его домочадцев святых. И у них ведь тоже такой же вот подвиг страстотерпчества. Но вот что интересно, вот упомянутый вами протоиерей Владимир Новиков, сейчас он в епископском сане служит нашей церкви, он заказал это изображение задолго до того, как царь был прославлен святой, именно потому, что имеется схожесть между этими подвигами, подвигом Бориса и Глеба и подвигом вот царской семьи, которые пошли на заклание ради того, чтобы, как они считали, чтобы сохранилась Россия.
Эти два подвига действительно очень похожи. И несмотря на то, что в случае Бориса и Глеба шла речь о том, что страдали представители Рюриковичей, а в случае семьи последнего российского императора Романовых, их, несомненно, объединяет жертвенное отношение к служению и готовность пострадать для того, чтобы остановить братоубийственную войну или остановить насилие. Ведь и император Николай II полагал, что путем его отречения от престола может быть остановлено большее насилие. И в этом плане это отречение тоже приобретает черты жертвенности, потому что в противном случае, если настаивать на своей политической правде, то, во-первых, и жертвы могли бы быть иные, ну и потом ни о каком жертвенном подвиге в таком случае речи бы не шло. Трудно судить и оценивать историю. Можем ли мы говорить сегодня, что жертв было бы меньше, если бы император Николай II не отрекся от престола? И можем ли мы говорить о том, что его отречение, оно купировало множество жертв? Ведь мы знаем, что жертв в результате революции было огромное количество. Но во всяком случае церковь оценивала его мотивацию, что двигало человеком, когда он принимал это решение. А по свидетельствам того времени, император отрекся из благих побуждений, желая остановить большее насилие. И это составляет, конечно, свидетельство о жертвенной личности последнего российского императора. И вот подвиг страстотерпчества, подвиг мученичества, он являет собой красоту веры, силу веры. И на самой заре русского государства и развитие русской церкви, и в период наибольших испытаний и потрясений в России в веке 20-м явилась одна и та же крепкая вера. Вера, которая позволяла жить и позволяла умирать ради духовных, нравственных ценностей, ради того, чтобы жили другие люди, ради того, чтобы было меньше зла на земле, чтобы меньше было насилия, меньше было бы слез. Вот когда человек готов жить такими идеалами и, более того, даже душу свою кротко отдать за то, чтобы было больше любви и добра на земле, это жертва чистая, это жертва совершенная, это жертва, которая может быть принесена только тем человеком, который глубоко погрузился в евангельскую веру. И если бы этого не было обстоятельства, то мы не имели бы многих святых. И свидетельством того, что Русская Православная Церковь глубоко восприняла основы евангельского учения, которое приняла вместе с крещением в X веке, подтверждает, что наш народ, он искренне принял веру, что крещение Руси было подлинно поворотным историческим и духовным событием, поскольку привнесло совершенно новое наполнение жизни людей, привнесло евангельские идеалы не как некое знание, а как принципы, руководящие в жизни. В том-то и заключается ценность народа-богоносца, что он может воплощать в себе евангельское учение, в том, что человек может руководствоваться евангельскими заповедями, а не просто знать, что они существуют. В этом заключается историческая миссия, я убежден, нашего народа. И она будет до тех пор для нас цивилизационной целью, пока мы будем сохранять веру. Вот это мессианское значение нашего народа, оно должно утверждать наш народ, утверждать его в традиции, утверждать его в вере, утверждать его в высших и в лучших целях. Не в прагматических земных, как часто скатывается человек, порой даже с духовных высот до прозаичного измерения жизни, а быть носителем высших идеалов. И в современном мире, на мой взгляд, востребовано именно такое служение и такая жизнь, когда бы нравственные и евангельские идеалы становились бы руководящими принципами жизни людей. В современном западном обществе мы видим кризис евангельских ценностей, евангельских идеалов. И это не делает западное общество привлекательным. Если мы сможем в себе не просто сохранить, а и укрепить веру, если вера станет руководящим принципом жизни каждого из нас, то я уверен, что это станет цивилизационным служением каждого из нас. Я думаю, что этой стратегической цели мы должны держаться.
Дорогие братья и сестры, сегодня в эфире «Радио Радонеж» прозвучал интереснейший рассказ протоиерея Сергия Звонарева, нашего постоянного автора, ныне настоятеля храма святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзино. Именно об этом храме сегодня и рассказал нам батюшка. И мы его очень за это благодарим и ждем следующих передач с ним. А передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Не сократишь, что
И, дорогие братья и сестры, вас всех приглашают 15 мая на память святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в храм Бориса и Глеба в Зюзино будет архиерейское богослужение. Храм совсем рядом с метро Зюзино. Это станция новой ветки Большого Московского кольца, а также можно проехать от станции Каховская и Севастопольская, улица Перекопская, дом 7.